Каждый день «Радио Спутник» собирает компетентный консилиум, выносит только профессиональные суждения, делает корректные прогнозы и ставит только верные диагнозы. Оперативно, точно и без противопоказаний. «Кардиограмма дня» на «Радио Спутник».
В студии Илья Харламов, уже фамилию начинаю забывать. И Кирилл Гришин, здравствуйте.
Гришин,
Кирилл,
здравствуйте. Привет. Харламов, здравствуйте.
Совершенно верно. Президент самопровозглашенного Косово в ЙОС-Османе объявила о решении выслать двух российских дипломатов из посольства в Сербии, которые постоянно работают в Приштине.
Более того, госпожа в ЙОС-Османе попросила вице-премьера и главу МИД Донику Гервалу Шварц, вот видишь, тоже, объявить дипломатов персонами нон-грата. По ее словам, их деятельность российских дипломатов нанесла вред национальной безопасности и конституционному строю самопровозглашенной республики. В российском представительстве заявили, что считают это заявление провокацией, не намерены выполнять требования косовских властей. В северной части региона, я напомню, где проживают преимущественно сербы, 13 октября прошли беспорядки, вызванные действиями косовской полиции, которая применила светошумовые гранаты и слезоточивый газ. Жители блокировали несколько улиц, полиция провела рейд по местным аптекам и торговым точкам, усмиряла активистов всеми доступными и не очень способами. После этого российский постпред при ООН Василий Небензио заявил, что ситуация в регионе деградирует, и добавил, что это происходит из-за отсутствия реакции Запада и его поддержки Приштины. И вот сейчас высылают российских дипломатов. При этом посольство России в Сербии не признает решение так называемого правительства Косово и считает его провокацией. Для нас никакие решения Приштины не имеют правовой силы, заявили российские дипломаты.
Доцент кафедры европейского права МГИМО, директор Центра европейской информации Николай Топорнин на линии. Николай Борисович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, добрый
Николай
вечер.
Николай Борисович, а давайте себе представим ситуацию, да, ну, посольство, понятно, России в Сербии, но вот эти люди, эти дипломаты, которых высылать собираются, они работают в Приштине. То есть, я так понимаю, они физически находятся именно там. А, ну, МИД говорит, что мы ничего предпринимать не будем, да, а, так сказать, все-таки вот власти-то этой самопровозглашенной, этого самопровозглашенного Косово, они могут какие-то меры применить к этим дипломатам? Ну, там, насильных удалить или еще что-то сделать не очень подобающее?
Ну, вопрос, конечно, сложный, потому что у нас и статус дипломатов, находящихся в Приштине, тоже имеет некую такую специфику. Дело в том, что дипломатические отношения между Россией и Косово нет. Россия не признает самопровозглашенную республику Косово. И отсюда вот возникают такие специфические нюансы, связанные со статусом наших дипломатов в Приштине. Но наши дипломаты там работают на основании известной резолюции 1244 Совета Безопасности ООН, которая обуславливает сотрудничество с миссией ООН по делам временной администрации Косово. Вот. То есть, понимаете, получается такая косвенная дипломатическая защита, да, вот мы не имеем отношений с администрацией Косово, но тем не менее дипломаты наши работают в силу резолюции Организации Объединенных Наций и под прикрытием посольства России в Белграде. То есть формально юридически они как бы прикомандированы к этому посольству, имеют соответствующие привилегии, иммунитеты. Но в какой мере эти привилегии и иммунитеты действуют вот в той стране, с которой у нас нет дипломатических отношений, это вопрос не урегулирован. И отсюда, конечно, возникают такие двусмысленности. Что могут делать косовские власти? Ну, как вы уже правильно сказали, президент этой территории косовской попросила премьер-министра принять соответствующие меры для того, чтобы вот эти двое дипломатов, прикомандированных к комиссии в Приштине, были, ну, выдворены за пределы Косово. Наверное, могут быть применены и, знаете, меры такого административного воздействия, как, условно говоря, отключение света там или запрета передвигаться вне там условных квартир, где они проживают. Да?
Ну да, да. Мы вам выключим и газ, и свет, и все остальное. Николай Борисович, а на, вот, да. Так сказать, на ваш взгляд, что им делать лучше, этим двум российским дипломатам? Может быть, не дожидаясь каких-то экстраординарных мер, самим как-то покинуть Приштину?
Позаботиться о безопасности.
Ну да, так просто из опыта, да, из опыта, что называется.
Понимаете, у нас был опыт только с Грузией, такой очень неприятный, достаточно давно, когда у нас абсолютно испортились отношения, и было принято решение о закрытии посольства, и тогда вот нашим дипломатам пришлось покинуть территорию Грузии в достаточно ограниченные сроки. Сказать, что есть какие-то прецеденты, в том числе и связанные с другими странами, вот так на ум не... ничего не приходит. Понимаете, здесь специфика заключается в том, что ну, Косово, самопровозглашенная территория, она признана более 100 государствами. Но часть государств, включая Российскую Федерацию,
Китай, да,
угу. Испанию, там, да, Иран, некоторые другие, достаточно большое число, не признали эту республику самостоятельным государством, потому что есть известная позиция Сербии о том, что это исконная территория, принадлежащая Сербии исторически по всем другим международным документам, да, и в том числе много раз это обсуждалось с этим безопасности ООН. Но де-факто в Косово власть принадлежит вот непризнанному правительству, да, с российской...
Которое пытается диктовать свою волю, собственно, российским дипломатам. А еще надо напомнить, что есть почти два десятка стран, которые отозвали признание Косово. Это тоже важный момент. Скажите,
знаете,
пожалуйста...
Я бы так бы сказал бы, если существует угроза физического насилия над российскими дипломатами, и наша страна, ну и, может быть, сербы тоже не в состоянии гарантировать безопасность людям, на первое место, конечно, нужно ставить жизни и здоровье наших сотрудников. Если существует такая угроза безопасности, а в Косово, ну там, прямо скажем, иногда применяют и некие такие бандитские методы воздействия на людей, в том числе иностранцев, тогда, наверное, лучше наших дипломатов переместить на сербскую территорию, пусть они, вот, так сказать, в дистанционно удаленном формате взаимодействуют миссии ООН в Приштине. Вот моя точка зрения такая.
Ну и продолжаем оставаться на Балканах, в смысле тематики. Бизнесмен Тельман Исмаилов, чьей выдачи требует Россия, получил убежище в Черногории, и он не может быть экстрадирован в Российскую Федерацию, уточнила его адвокат Марина Русакова. Это все сказано после того, как предпринимателя отпустили из экстрадиционного изолятора. Скажите, пожалуйста, а вот мы знаем, что самого Исмаилова и его брата разыскивают российские власти, им предъявлено обвинение достаточно серьезное, они в международном розыске. А что, здесь вот никак нельзя его
просто
извлечь
интересно.
Оттуда?
Да, нет, а вот убежище он получил в Черногории, как вы думаете, ну, и так сказать, почему, скажем так, да, это что, политическое решение или финансовое, с чьей-то стороны?
Ну, знаете, слухи разные ходили, я вот так просмотрел определенные черногорские источники и соцсети, в том числе, там достаточно понятно, сербо-хорватский язык близок к русскому, и даже можно понять, что пишут, если вы и обладаете таким опытом небольшим. Но говорят о том, что у него есть такие личные хорошие знакомства в черногорском истеблишменте, то есть среди авторитетных политиков, и говорят о том, что были использованы деньги, да, но, к сожалению, вот элементы коррупции до сих пор очень сильно распространены в бывшей, на бывшей территории Югославии.
Да. Я на это намекал очень, так сказать, ну, экивоками, что называется, да, но тем не менее так, наверное, и есть, возможно.
Но скажите, пожалуйста...
Что он три года назад начал процедуру получения политического убежища, и вот тогда, когда действительно его уже по ордеру России задержали и были готовы передать нашим правоохранительным службам, вот вдруг и неожиданно ему предоставили политическое убежище, и на этом основании его уже выпустили из вот этого такого условного временного изолятора содержания. Но тоже интересно, что у нас Исмаилов, он какой-то занимался политикой в Российской Федерации, или он был каким-то известным оппозиционером?
Да, да? Нет, делал
не в
деньги,
этом дело.
Делал деньги, да.
Это история, я все-таки договорю, предъявлено ему и его брату Вагифу обвинение в убийстве, незаконном обороте оружия. Российский суд арестовал их заочно. Следствие считает Тельмана Исмаилова внимание, организатором убийств двух предпринимателей, это очень серьезное, да, обвинение, а исполнитель преступления Мехман Керимов осужден на 13 лет колонии строгого режима. Ну, еще мы помним, что Тельман Исмаилов был личным другом мэра Москвы Юрия Лужкова, и, собственно, много-много там чего интересного тоже.
Ну да, вы забыли сказать, что был владельцем знаменитого черкизовского рынка.
Ну, конечно, Черкизон, да. Понятно, да. Ну, меня... Я думал, что это и так фамилия Исмаилов и Черкизон для многих почти синонимична.
Меня, знаете, меня интересует другое. Вы все правильно сказали, что его обвинили вот в этих многочисленных преступлениях, убийствах конкурентов, и обвинения очень серьезные, тяжелые. Меня интересует мотивировочная часть решения черногорских властей. За что ему предоставили политическое убежище? Я говорю, какой политикой он занимался в России? Он что, был членом оппозиционной партии, ходил на митинги, я не знаю, там...
А, теперь понятно, да.
Ну да, нет, ничего этого не было, конечно. Ну, в общем, да, тут дело ясное, что дело темное. Давайте дело пока темное, да. На этом закончим.
А другое дело, вот я еще просто хочу понять, а что его по каналам Интерпола нельзя помочь извлечь оттуда, да? Вот у нас есть Национальное бюро Интерпола при МВД России функционирует. Видимо, оно здесь не может как-то...
Нет, я, кстати, не знаю, как Интерпол работает. Многие люди в розыске находятся по линии Интерпола, они спокойно ведут YouTube-каналы там из разных стран, и ничего
не происходит. И по IP-адресам можно все вычислить.
Вот это непонятно совершенно, да.
Нет, дело в том, что у Интерпола нет своих, знаете, условных сил быстрого реагирования.
А вот именно, они не могут схватать, да.
Сотрудничество с местной полицией. Но в данном случае, видите, местные правоохранительные органы решили оставить Исмаилова у себя и не выдавать его России только и всего.
Так что у Интерпола ограниченный функционал, как иногда еще говорят.
Ну, то есть они должны бумагу получить, да, там, всякие распоряжения,
местной полиции,
печати.
И принимать уже
нет,
решения.
Нет, это те вы в центральном офисе должны напечатать, расчехлиться на эту тему, потом передать, соответственно.
Ну, да. Спасибо большое, Николай Борисович, доцент кафедры европейского права МГИМО, директор Центра европейской информации Николай Топорнин.
Вы слушаете «Радио Спутник».
Следственный комитет России завершил расследование дела в отношении бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, иногда Фургал,
Фургал, наверное, все-таки.
Да, и передал его в прокуратуру, сообщает ведомство.
Но история, да, действительно, тоже не менее резонансная. Смотри, вот в предыдущей истории, да, обвинения в убийствах двух предпринимателей. Это Тельман Исмаилов, владелец бывшей рынка Черкизовский, одного из крупнейших, кстати говоря, рынков вообще Восточной Европы на тот момент, в период расцвета, да, на секундочку. А что касается Фургала, то его обвиняют в покушении на убийство двух и более лиц, убийстве двух и более лиц, а также в незаконном обороте оружия. И что важно, Следственный комитет назвал экс-губернатора организатором преступной группы, участники которой в 2004-2005 годах убили предпринимателя Евгения Зорю и бывшего делового партнера Фургала Олега Булатова, а также совершили покушение на убийство бизнесмена Александра Смольского. Мотивом этих преступлений стало продвижение коммерческих интересов Фургала и его соучастников. Я маленький фрагмент из материалов СК приведу. После убийства Зори Фургала, Мистрюкова и их делового партнера Булатова задерживали в качестве подозреваемых. Но в 2004 году уголовное преследование было прекращено. Вместе с тем, как сообщает СК, Булатов заподозрил своих компаньонов в организации преступления. Но Фургал и Мистрюков, опасаясь обращения Булатова к правоохранителям и дачи показаний против них, дали указание совершить его убийство, то есть ликвидировали Булатова, и его застрелили у своего дома. Так что теперь подтверждена причастность Фургала к этим преступлениям, дали показания потерпевшие, свидетели, сами обвиняемые, проведены десятки судебных экспертиз, приведены другие доказательства.
Ну и просто добавим, что сторонники Сергея Фургала и там однопартийцы, они считают, что это политически мотивированное дело, да, что его посадили там по каким-то политическим причинам, и, в общем, особо каяться ему не в чем. Но есть действительно следственные органы, есть решение суда, вот, ну и есть реальная жизнь. Украина предлагает «Газпрому» скидку в 50% на транзит газа в Европу сверх установленных контрактом 40 миллиардов кубометров в день.
Об этом заявил в пятницу, то есть сегодня, президент Украины Владимир Зеленский. Да, мы хотели бы видеть в качестве клиентов европейские. Там, наверное, не в день все-таки агентства ошиблись, честно скажем, это в год. 40 миллиардов кубометров – это серьезная величина, это в
да,
год.
Да, это годовое, конечно.
Конечно,
там,
конечно.
В день
агентство миллионы. Ошиблись, а мы здесь как раз для того, чтобы вносить ясность, разумеется. Так вот, Зеленский говорит, мы хотели бы видеть в качестве клиентов европейские компании, но эти дополнительные возможности доступны и «Газпрому». Значит, они хотят прокачивать больше газа, не 40, а 55 миллиардов кубов, но предоставлять скидку целому «Газпрому». Очень любопытно все это звучит. И это также подтверждают в СНБО Украины. Что ж, у нас есть эксперт, как я понимаю.
Политолог, директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников. На линии Дмитрий Владимирович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Дмитрий Владимирович, ну, можно сказать, что, так сказать, Украина как-то там прогибается, да, и, в общем, ищет какие-то возможности сохранить свой статус, но, тем не менее, если объективно взвесить вот эту ситуацию и предложение, озвученное Владимиром Зеленским, ему это его политические противники в минус поставят, как вы считаете? Ну, вот, дескать, так сказать, что ж ты, не держишь удар, что называется.
Стране-агрессору уступает.
Нет, он держит удар, он делает хороший очень ход для Украины и для Европы. Он подставляет «Газпром» в данной ситуации и перед Европой, и перед Соединенными Штатами. И играет на то, чтобы сорвать сделку по запуску «Северного потока-2». Очень, с его точки зрения и с их позиции, очень грамотный ход.
А скажите, пожалуйста, давайте мы эту схему попытаемся обрисовать. Да? То есть, если дают скидку, Украина дает скидку, да, на транзит, то есть да. «Газпрому» это выгодно. То есть выгодно нарастить мощности, да?
«Газпрому» это выгодно в том смысле, что не будет больше запущен «Северный поток-2» никогда. Да? Для «Газпрома» это выгодно. Если мы считаем, что это выгодно, то да.
Да, теперь понятно. Ну вот смотрите, как вообще, в принципе, может отреагировать «Газпром» на это все?
А вот «Газпром» теперь в сложной ситуации, потому что «Газпром» должен показать, что он, во-первых, надежный партнер, и он стремится избежать в Европе энергетического кризиса. Для этого «Газпром» показывал возможность быстрого запуска «Северного потока», закачал газ в первую нитку, сказал, что можно закачать во вторую, хоть завтра по «Северному потоку» газ пойдет в Европу. Вроде шар на стороне Европы, давайте, разрешайте, и все будет у вас хорошо. А теперь Европа говорит, нет, там не раньше, чем в январе мы можем запустить «Северный поток», еще далеко не все согласовано, вот сейчас мы еще к сертификации подключим польскую компанию, потом украинскую, разрешат они или нет, мы не знаем. А сейчас можно решить кризис, да, пожалуйста, если «Газпром» надежный партнер, прокачивайте газ через Украину, через украинскую ГТС, и газовый кризис минует нас. В этом отношении у «Газпрома» сложная ситуация, да.
Еще раз, простите, я должен поправиться, 40 миллиардов кубометров в год законтрактованные «Газпромом» через Украину, а Киев предлагает еще 55 миллиардов кубометров в год, а по любопытнейшему совпадению это проектная мощность «Северного потока-2» в год. Правда?
Да, об этом и речь. Об этом и речь.
Даже не 50, не 54, будет. Они даже не скрывают. Поменяйте вот свой проект, практически достроенный, практически запущенный, на вот нашу вот эту вот кривую, малонадежную схему. И правда они считают, что «Газпром» на это может пойти? А интересно еще, кстати говоря, узнать бы позицию ЕС на этот счет. Они же будут как-то, наверное, продавливать концерн российский на эту тему?
ЕС будет говорить «Газпрому», да, вот, пожалуйста, есть предложение, качайте свой газ через Украину по скидке, все прекрасно. Зеленский же сразу и к ЕС обратился, что вот, все, мы готовы решить вашу проблему. Мы готовы вашу проблему решить за счет российского газа. Только газа у Зеленского нет, но проблему готов решить.
Дмитрий Иванович, у нас... Ага, да, у нас еще одна тема. Сейчас мы небольшую паузу сделаем, но перед паузой я просто скажу, что вот переговоры велись между Россией и Молдавией. Опять это связано с газом, с ценами. И, в общем, пока они, к сожалению, безрезультатно закончились.
Проходили в Молдавии, они... мы знаем, сейчас объявлен режим чрезвычайной ситуации.
Давайте сделаем паузу, и еще одна тема. А вот это действительно крайне интересно. Вашингтон встанет на защиту Тайваня, если Китай нападет на островное государство. Об этом заявил не кто-нибудь, не какой-то политик или эксперт, а президент Соединенных Штатов Джо Байден.
Он добавил, что США не стремятся к холодной войне с Китаем, однако также не готовы отступать от своих позиций. Китай же продолжает считать остров, как мы знаем, мятежной провинцией. Смотрите, разница в подходах, да? Вашингтон говорит, что это островное государство, Китай же считает его ну, мятежный, дрейфующий от Пекина провинции. Ряд заявлений сделан, в свою очередь, и в самом Пекине, и в Тайване. Вообще, в принципе, хочется понять, для чего это заявление Байдена последовало. Это же не просто так вот где-то он там высказался. Что преследует администрация США в данном контексте?
Во-первых, Соединенные Штаты и Тайвань государством не считают. Это культурная автономия.
Нет, цитата. «Если Китай нападет на островное государство». Я цитирую Байдена.
Официально...
Ну, старик Байден мог, наверное, что-то перепутать.
Он путает много кого. Министр иностранных дел, там, да, или министр обороны. Так что бывает. А в данной ситуации юридически Тайвань – это не государство. Это культурная автономия. Да, у них есть представительство в США. И вокруг этого там ломаются копья. США как будет это называть? Отдельно Тайванем, отдельно Китаем. Это большой вопрос. Для США сейчас задача показать, что они хоть какие-то союзнические обязательства выдерживают. Они поставляли в Тайвань оружие, они тренировали тайваньскую армию. Все это было долгие годы. И что теперь? Они сдадут Тайвань так же, как отдали Афганистан? Ну, если так, то вообще весь карточный домик конфигурации союзников США посыпется. Поэтому сейчас нужно делать громкие заявления, спасать свое реноме, спасать лицо. Конечно, там Соединенные Штаты не готовы будут воевать с Китаем, если что. Но поговорить сейчас можно.
Страшный сон американцев – это Тихий океан, как внутреннее Китайское море, когда Тайвань все-таки де-факто дрейфует к Пекину. Между прочим, Пекин строит туда, на остров, несколько глубоководных тоннелей. Это так, ремарки на полях. Новости. А вот представитель тайваньской администрации заявил, что Тайвань не намерен поддаваться давлению, совершать необдуманные действия. Тоже довольно громкая риторика. Тайвань привержен поддержке мира, но продолжит решительно обеспечивать обороноспособность. Тут, в общем-то, по-разному можно понимать это заявление, не так ли?
Да, конечно. Ну, если говорить о политике воссоединения Китая, конечно же, там Тайвань – это часть Китая, то материковое островное Китай, скорее всего, соединяться мирным путем в какой-то обозримой перспективе. Не в этом году, может, не в следующем, но дело идет к этому. Так же.
Но военный сценарий все-таки маловероятен, да, что Китай пойдет с оружием.
Да, конечно, Китаю сейчас невыгодно настолько дисбалансировать ситуацию в Азиатско-Тихоокеанском регионе. И так китайская экономика не в лучшей форме. Если сейчас начать боевые действия, все рухнет. Ну, не только у Китая, конечно, и мировые фондовые индексы.
Да и мировая экономика, нездорова.
Да. Ну, а Китай сам говорит, что не пойдет на компромиссы или уступки между тем. То есть все проявляют принципиальность.
Но только риторикой все дело ограничивается. Да.
Ну, что ж... Давление будет продолжаться. И политические моменты, чтобы решить воссоединение, Китай будет продолжать активизировать. Но войны, конечно, не будет.
Войны не будет. Да. Это самое главное. Политолог, спасибо. Директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников. Ураган в Москве повредил кремлевскую стену, да, и тут уже, так сказать, всякие, да, конспирологические теории выстраиваются. Но на самом деле был порыв ветра, и строительные леса обрушил.
Упавшая конструкция действительно повредила несколько зубцов на кадрах в интернете и в наших соцсетях, разумеется, они тоже там есть. Наверняка видно, как из-за порыва ураганного ветра с кремлевской стены с серьезнейшим грохотом падает некая конструкция.
Такое ощущение, что не со стены, а из-за зубцов. Стены. Мне вот показалось, да? Что как будто бы из-за стены.
Выглядит изнутри. Внушительно, честно говоря. Не выдержали строительные леса, они установлены вдоль стены в рамках программы реставрации. В Кремле, правда, трагедии в случившемся не видят. Рестораторы. Нет, вот вечер пятницы.
Да.
Реставраторы. Все равно планировали работать с историческими зубцами, теперь их предстоит восстановить. Кстати, это не будет большой проблемой, поскольку и они, и сама стена многократно реставрировались. Об этом заявил главный архитектор центральных научно-реставрационных проектных мастерских Сергей Куликов, указывая, что делалось это много раз. Часть стены в сторону Москвы-реки была еще в 18 веке сильно разобрана. Так что это небольшая проблема, скорее всего, организационный вопрос. Кстати, подобные инциденты случались и раньше. 98-й год, вот этот вот серьезнейший ураган в Москве, когда порыв ветра пришел со стороны Кремлевской набережной. Тогда только поваленных деревьев по Москве насчитали в 50 тысяч, а это еще было до того, как в 12-м году Москва расширилась в сторону Калуги, в область, да, как ты понимаешь?
Ну да.
И так далее, и так далее. Так вот, 12 зубцов стены были повреждены стволами деревьев Московского Кремля. Порывы сорвали также кресты Новодевичьего монастыря. Ущерб от стихии в ночь с 20 на 21 июня 98 года оценили в 1 миллиард рублей.
Угу.
Вот вам стихия.
Да, ветер сегодня был, честно говоря, довольно суровый днем. Вот, и такие тучи черные висели.
Я как раз потом вот в это время светило, да. Подходил к работе.
Но, да, слушай, отдать надо должное, что оповещение, в общем-то, действует. МЧС приходит смс-ки и, так сказать, просит не парковаться и не ходить рядом с шаткими конструкциями, деревьями и прочими сомнительного рода объектами при больших порывах ветра и сильных. Спасибо большое всем.
Спасибо.
В студии работали Илья Харламов и Кирилл Гришин.
Кардиограмма дня на радио «Спутник».